Статья, о которой идет речь, была напечатана в одной из последних книжек телескопа и поссорила меня с Полевым. Кетчер, не зная вовсе, что я дал ее Полевому, напечатал ее в телескопе. И, считая неосторожным поставить под нею мою фамилию, поставил Искандер. Подпись, которую я, шутя, употребил в одной статье, назначенной не для печати. Я был тогда в Вятке. Полевой рассердился на меня и, не узнав дела, написал мне записочку, в которой говорил, что серьезные люди не дают одну и ту же статью в два журнала. Я ему отвечал на это, что они имеют еще и другие привычки, например, сперва узнать дело, а потом брониться. На этом переписка остановилась. В 1840 году в Петербурге он велел мне сказать через Вадима Пассака, что стыдно сердиться. Но я вовсе не за Гофмана сердился тогда. Это было время параши, сибирячки и прочего. Время параши, сибирячки, то есть перехода Николая Алексеевича Полевого на реакционные позиции официальной народности. Его пьеса «Параша, сибирячка», поставленная в Александринском театре 17 января 1840 года, получила одобрение царя. Из писем Виссариона Григорьевича Белинского. Я должен предупредить, что я счел необходимым очень многое из писем Белинского и из писем Грановского не печатать. Письмо первое. Санкт-Петербург, 2 января 1846 года. «Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою о том и о сём, и о твоих статьях об изучении природы, и о твоей статейке о пристрастии, и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов, за исключением фельетонного, о Копернике, Ярополке Водянском и прочем». О Копернике, Ярополке Водянском, фельетоны Герцена «Москвитянин о Копернике» и «Москвитянин и Вселенная». Последний подписан псевдонимом Ярополк Водянский, пародирующим фамилию слависта Бодянского. «Хотелось сильно поговорить об истинном направлении и значении твоего таланта и о многом прочем. Но все не было то случая, то времени. Потом я все ждал тебя и раз опять испытал понапрасну сильное нервическое потрясение по поводу прихода господина Герца, о котором мне возвестили как о господине Герцене. Наконец слышу, что ты собираешься ехать не то будущую весною, не то будущую осенью. Оставляя все прочее до другого случая, пишу теперь к тебе не об тебе, а о самом себе, о собственной моей особе. Прежде всего твою руку, и с нею честное слово, все, что написанное здесь, останется впредь до разрешения строгою тайною между тобою и твоими друзьями. Вот в чем дело. Я теперь решился оставить отечественные записки. Это желание давно уже было моею идеею фикс, но я все надеялся выполнить его чудесным способом, благодаря моей фантазии, которая у меня услужлива не менее фантазии господина Манилова и надеждам на богатые земли. Теперь я увидел ясно, что это все вздор, и что надо прибегнуть к средствам более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. Но прежде о причинах, а потом уже о средствах. Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц работаю со страшным, лихорадочным напряжением до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо. Другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и ссором российской словесности. Здоровье, видимо, разрушается, но труд мне не опротивил. Я больной, писал большую статью о жизни и сочинениях Кольцова и работал с наслаждением. В другое время я в 3 недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом. Стало быть, мне невыносимо и вредна только срочная журнальная работа. Она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно раздражительный. Но труд неофициальный был бы мне отраден и полезен. Вот первая и главная причина. К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах. Имеется в виду «Левиафан», задуманный, чтобы создать материальную базу для ухода Белинского из отечественных записок. Альманах, однако, в свет не вышел. Все собранные произведения Белинский передал в «Современник» Некрасова и Панаева. Достоевский дает повесть, Тургенев — повести, поэму, Некрасов — юмористическую статью в стихах, «Семейство», он на этой вещи собаку съел, Панаев — повесть. Вот уже 5 статей есть. 6-ю напишу сам. Надеюсь, у Майкова выпросить поэму. Теперь обращаюсь к тебе. Повесть или жизнь? Если бы сверх этого ты еще дал что-нибудь легонькое, журнальное, юмористическое о жизни или российской словесности, или о том и о другом вместе, хорошо бы было. Но я хочу не одного легкого. А потому прошу Грановского, нельзя ли исторической статьи, лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай скажи юному профессору Кавелину, нельзя ли от него поживиться чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне, за что благодарен ему да нельзя, чудо как хороши. Основная мысль их — о племенном и родовом характере русской истории, в противоположность личному характеру западной истории, гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Если бы он дал мне статью, в которой бы развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как благодарить его. Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии. Таким образом, были бы повести, юмористические статьи, стихотворения и статьи серьезного содержания, и альманах вышел бы на славу. Теперь о твоей повести. Ты пишешь 2-ю часть «Кто виноват?». Если она будет так же хороша, как 1-я часть, она будет превосходна. Но если бы ты написал новую, другую и еще лучше, я все-таки лучше бы хотел иметь 2-ю часть «Кто виноват?». Анненков 8 января едет. В Берлине он увидится с Кудрявцевым, и, может быть, я и от этого получу повесть. Анненков тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок. Я печатаю Кольцова с Ольхиным. Он печатает, а барыш пополам. Это еще вид в будущем для лета. К Пасхе же я кончу 1-ю часть моей истории русской литературы, лишь бы извернуться на 1-х топорах. А там, я знаю, все пойдет лучше, чем было. Я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будет легче и приятнее. Жму тебе руку и с нетерпением жду твоего ответа. Виссарион Белинский. Письмо 2. Санкт-Петербург, 14 января 1846 года. Несказанно благодарен я тебе, любезный Герцен, что ты не замедлил ответом, которого я ожидал с лихорадочным нетерпением. Делай, как знаешь. Но только на новую повесть твою мне плоха надежда. Альманах должен выйти к Пасхе, времени мало. Пора уже собирать и в цензуру представлять. Цензоров у нас мало, а работы у них гибель. Оттого они страшно задерживают рукописи. Чтобы ты успел написать новую повесть, невероятно, даже невозможно. При том же, бросившись продолжать и доканчивать старую, чтобы начать новую, ты испортишь обе. Насчет писем Боткина об Испании нечего и говорить. Разумеется, давайте. Анненков уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радости. Ах, братцы, плохо мое здоровье, беда. Иногда, знаете, лезет в голову всякая дрянь. Например, как страшно оставить жену и дочь без куска хлеба и прочее.